Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие. Вот рядом со мной Владимир Рыжков.
А рядом со мной Виталий Домарский.
Мы продолжаем наш цикл бесконечный.
«Цена победы».
«Цена победы», да. Я вот пытаюсь вспомнить, какой мы сезон работаем.
Не пытайся. 13. Не пытайся.
13.
А, 13. С чем мы всех поздравляем.
С чем мы всех поздравляем.
А друг другу выражаем сочувствие. Да. У нас сегодня, представлю гостя. У нас сегодня наш обычный, нет, необычный.
У нас ничего обычного.
Ничего обычного. Наш постоянный, вот так правильно говорить. Наш постоянный эксперт нашей программы, историк Павел Полян. Откопал очередной, на мой взгляд, удивительный сюжет, связанный с историей Второй мировой войны. Сюжет, который мы затрагиваем периодически. Имеется в виду коллаборационисты, то есть советские люди, которые служили в оккупации на стороне немцев. Но это особый случай, потому что речь идет не просто о каком-то там рядовом коллаборационисте, а речь идет ни много ни мало о обербургомистре города Смоленска во время оккупации.
Обербургомистр был?
Нет, просто бургомистр, начальник города.
Начальник города, да. Да. Ну, я читал ваш материал, там потом после войны чекисты обращались к нему. Ну что, товарищ мэр? То есть они его так по-нашему или по-американски называли. Ну что, товарищ мэр? Вот, поэтому мы сегодня поговорим об этом герое, которого звали...
Борис Георгиевич Меньшагин.
Меньшагин, который, к счастью для всех нас, в тюрьме и после написал подробные мемуары, которые частично дошли, частично не дошли, что позволяет нам восстановить его глазами, его биографию и то, что с ним происходило. Да?
Я бы, может быть, задал Павлу первый вопрос, который касается как раз самих мемуаров даже. Да? Какова их судьба? Они что? Почему, вот, как Володя сказал, говорит, частично дошли, частично не дошли? И вот сам этот поиск и возникновение этих мемуаров, откуда это все?
Сейчас расскажу. Ну, во-первых, самое главное, мемуары до нас не дошли. Еще не дошли, может быть, дойдут. За это надо бороться и добиваться их возвращения, введения в научный оборот, поскольку они хранятся где-то в недрах архива ФСБ.
То есть они есть?
Должны быть. Я их не знаю, есть они или нет, но они не могут не быть.
То, что он в тюрьме писал в 50-е годы.
То, что он в 50-е годы писал в тюрьме на протяжении 3-4 лет, ему давала тюрьма, начальник тюрьмы давал ему для этого бумагу. И где-то за пару месяцев до окончания его 25-летнего срока начальник тюрьмы взял это посмотреть, что там такое. Значит, взял и не вернул. Да. Это при том, что прецеденты того, что это из этой же тюрьмы, это Владимирская тюрьма. Мы такие вещи...
Самый знаменитый Владимирский централ.
Да,
для наших
да,
слушателей.
Скажу. Да, такие вещи выходили, как «Роза мира» Даниила Андреева, например. Да? Или один из бывших ее узников Шульгин, который, можно сказать...
Василий Шульгин.
Да, который вот был причастен к событиям революционного прошлого года, 100 лет тому назад. У него там, как бы сказать, совершенно другая судьба, его тоже, сказать, вот уже его когда он вышел, сказать, из тюрьмы, его реабилитировали, Меньшагина не реабилитируют до сих пор, и именно с этим связаны трудности борьбы за его материалы, поскольку считается, хотя это совершенно противозаконно, это базируется на одном сволочном приказе, этого слова не побоюсь, значит, совместном приказе ФСБ, МВД и Министерства культуры, который является вот таким, как бы, который создал такую рогатку, а которую не так легко пройти и не стукнуться, и не получить отказ. Вот последнее, что мы сделали после первой публикации этих материалов в «Новой газете», мы обратились, «Новая газета» и я, во все архивы, где что-то могло бы быть. И вот со ссылкой на этот самый приказ, номера этих цифр я в голове не могу.
А приказ что, запрещает...
Нет, он вводит, он специально наводит тень на плетень. Он в разных пунктах своего, он как бы опирается на закон, который он тут же нарушает во многих позициях, этот приказ, и создает к этому приказу, значит, приложены правила, регламент пользования документами такого рода людьми, ну, не только вообще, это не только не касается только коллаборантов, вот, но вообще, как бы, вот, историческими документами.
Сказать, нереабилитированные люди.
Это часть этого, да, сказать. Более того, как бы даже то, что написано про нереабилитированных людей, тоже не дает однозначной реакции, что категорически нельзя. К тому же есть, уж мы об этом заговорили, ничего, что мы на это потратим время, потому что это очень важно, и с этим надо что-то делать, потому что, вот, собственно, историкам создается совершенно искусственное и намеренное препятствие, которое, в общем-то, по сути, яйца выеденного не стоит. И уж если изучать коллаборантское движение, то как же, как не по этим материалам, по их следственным делам и так дальше. Так вот, недавно выходил трехтомник Ласова, да, довольно хороший, основательно фундированный, подготовленный издание.
Тоже не реабилитирован.
Он не реабилитирован, простите, да, да. Сказать, да?
Но его можно было.
Его можно было, потому что тем, кто его готовил, этот трехтомник, значит, ну, как бы вот обязательно это было нужно сделать. Ну, и нам хочется сказать, что не только не то, что нам, да, вот мы сейчас такая книжка такая готовится, Меньшагинская. Вот, совершенно необходимы эти воспоминания.
А на что же вы опирались? Все-таки что дошло и как дошло?
Это вот, значит, то, что не дошло. Да. Это, да, и следственное дело его, собственно, следственное дело его не дошло. Но биографических материалов о нем отложилось довольно много, потому что до войны был он весьма и весьма известным и успешным защитником, адвокатом. Угу. Тогда это называлось правозаступник.
Правозаступник.
Да.
Это до войны.
До войны, да.
В советское время.
В советское время, и ему даже во время большого террора один или два раза удалось отбить или смягчить приговоры, совершенно несправедливые, но в той волне находившихся.
Даже от смерти он там кого-то спас.
Да, 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 да. Да, да, да. И он этим гордился и в тюрьме
об этом писал. Он был членом партии?
Нет, по-моему, нет, он не был членом партии. Он не был членом партии. Вот, он был членом коллегии адвокатов. Вот, и, так что у него перед этим он работал несколько, ну, лет 15, если мне память не изменяет, в Красной армии, так сказать, в каких-то различных, в различных обслуживающих
авторах. Ну, я напомню, что он еще в гражданской войне поучаствовал на стороне,
да,
красных.
Да,
что,
да,
собственно,
да,
говоря, там и оказался после революции, именно вот в Красной армии, да, именно на стороне большевиков,
да,
с самого,
да,
начала.
Вот, и,
хотя сам был из дворян.
Да. И, в общем, в целом ряде архивов, в ГАРФе, в военном архиве, есть материалы о нем, те или другие, сказать, вот, в том числе, особенно очень интересны надзорные дела его из фондов прокуратуры, которые, ну, это некий такой отраженный свет от следственного дела, да, конечно же, но все-таки это совсем не то, что хотелось бы посмотреть.
Ну, и самое главное, видимо, то, что он частично восстановил уже, когда его освободили в 70-м году, да, когда он отсидел 25 лет, он же что-то там успел надиктовать.
Вот я сейчас скажу.
Вот, на пленке там что-то
сохранилось. Да, 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 да. Значит, он успел следующее. Он успел, таки действительно, вот он освободился в 70-м, и в 71-72 году кое-что собрался с духом и написал.
Заново, да? Заново фактически.
Заново написал. Конечно, это не то, что он 50-е годы писал. Ему, ну, сопротивление материала было куда как больше, но все-таки и он сам в себе чувствовал это призвание, эту миссию. И те, с кем он дружил, его просили, в том числе его просил через общих знакомых Солженицын, который собирал в это время архив вот, и потихонечку публиковал. И именно в Солженицынском этом архиве, в этом фондах музея, ну, не музея, а Центра русского зарубежья, лежат тоже очень важные Таганки, источники. Там, да. Да. Вот, в том числе тот текст, который сейчас вышел в «Новом мире» в 12-м номере, значит, там экземпляры есть и там. Но у меня эти экземпляры из другого источника, так сказать, они связаны с тем человеком, который готовил первое издание Меньшагина в 88-м году. Вот, вышел том, небольшой томик меньшагинских текстов, и это как раз расшифровка магнитофонные записи. Его дважды записывали на магнитофон. Вот эта вот книжка, которая вышла в 88-м году, это одна запись, сделанная в году 73-74. И другая запись в 78-м году сделанная, и этот текст тоже сохранился в архивах этой расшифровки, еще одна запись. И та запись еще вообще не опубликована. И она больше как раз рассказывает о ситуации в тюрьме. Вот. Так вот, то, что было опубликовано, это в основном довоенная часть жизни Меньшагина. Там только страничка про Катынь. Собственно, вот Катынь – это важное слово, его это нужно важно, было произнести.
Да, мы сейчас вернемся. Катынь, да. У меня вот такой вопрос вот, из всех материалов, которые вы видели, и вот которые там надиктованы. Можно ли какое-то примерное хотя бы представление составить о том, что мы посмотреть не можем, о тех мемуарах? Ну, вот с какой точки зрения. он старается в этих мемуарах быть достаточно объективным, или он все-таки выгораживает себя, как, в общем-то, любой мемуарист, он в первую очередь, да, начинает себя оправдывать, как любой человек вообще себя пытается оправдать.
Вы знаете, и то, и другое. То есть, как бы есть один-два сюжета, в которых, ну, как бы чувство убедительности того, что он говорит, понижается. Ну, в частности, ситуация со Смоленским гетто. Да? Он пишет о том, что...
С Холокостом, с уничтожением евреев, да?
Да, нет-нет, сейчас объясню. Mm-hmm. Значит, он пишет о том, что для него было неожиданностью, что он не знал, что его заместители проинформировали, а его нет. И он узнал об этом на завтра, и спросил, и пришел в ужас. Там он многих людей с ними лично общался, с председателем общины по Инсону.
После расстрела.
Да. Да. Тут правда такова. Значит, к расстрелу он никакого отношения не имел. Это, конечно, не его сфера компетенции. Он к смерти евреев Смоленского гетто отношения не должен был иметь и не имел. Но он имел прямое отношение к их жизни. То есть, вся жизнеобеспечение гетто, это было частью его служебных обязанностей, как начальника города, как бургомистра. И еженедельно он встречался с этим Пейнсоном, который был председателем Юденрата. И как чем мог, он этому тоже вполне можно верить. Он помогал им, чем мог, да, и солью, там, например, он их подбросил соли, меняя которую они могли что-то тоже для себе как-то улучшить условия. Условия были чудовищные в Смоленском гетто, ну как ни в каком гетто они не были прекрасными, но Смоленское не было самым-самым из них маломальски приемлемым тоже. Вот. То есть, как бы за режим и за убийство он не отвечал. Но представить себе ситуацию, что это для него была полная неожиданность, да, тоже невозможно. Потому что, ну, как бы, в чем смысл всех этих гетто и поддержания их на плаву, этих гетто, ему не могло не быть понятно. Уже к этому времени много чего произошло. И, да, и в общем-то,
сказать... Вот, Павел, у меня вот какой вопрос. Смотрите. Красноармеец. Ну, пусть он не боевой, он там больше в хозяйственных частях, так сказать, и так далее, там по снабжению, по инженерной части, но тем не менее, 15 лет в Красной армии. С самого начала большевика. Потом довольно успешная. Довольно успешный адвокат советский. Да, как ни странно, в 30-е годы, в годы большого террора, были адвокаты, и они что-то старались делать. Да?
Вот, им даже что-то удавалось.
Как он сам вот объясняет, и как вы сейчас объясняете, изучив эти материалы. Как он стал бургомистром-то? Вот этот шаг, это что? Ему там приставили пистолет к виску, сказали, будешь бургомистром. Ему посулили какие-то огромные деньги, он стал бургомистром. Он был тщеславным человеком. Он не любил
советскую
власть. Он сам себя предложил. Вот как объяснить, что вот красноармеец и советский адвокат вдруг превращается летом 41-го года в мэра, бургомистра под немецким контролем в оккупации одной из крупнейших городов Смоленска?
Ну, эту историю он излагает, и тут у меня как раз не возникало никаких к тому...
Как он объясняет? Еще.
Он объясняет следующим образом. Значит, во-первых, в Смоленск он вернулся, то есть, до Боту объявили войну, да, 22 июля. Он в этот момент находится в Москве. Для него это, конечно, страшное известие, но он верит тому, что Советскому информбюро, и если этим сводкам верить, то до того... моменты, когда немцы дойдут до Смоленска, еще долго и долго. Он возвращается к своей семье в Смоленск. И где-то там через день, другой, третий, немцы уже в городе. Да? И его, в принципе, не он был первым бургомистром Смоленска. Первым бургомистром Смоленска был Борис Владимирович, если не ошибаюсь, Базилевский, учитель там,
астроном.
Который потом стал замом его, да, и которого, собственно сказать, ну, с которого и началась вот эта, назовем это в кавычках, карьера Меньшагина при немцах. Значит, вот его, и их обоих, значит, вот вызвали там, ну, на пятый день оккупации, да, при том, что после того, как Меньшагина уже арестовали, так сказать, он уже был арестован, на какие-то мелкие принудительные работы направлен, ну, немцами, так сказать, и вот он, их двоих вызвали в комендатуру, значит, на предмет разговора, поскольку это интеллигентные люди, так сказать, да, в надежде, что они, в общем-то, имеют какие-то...
Это выбор случайный был со стороны немцев?
Выбор был достаточно случайный. То есть, им нужно было,
кого-то с образованием.
Кого-то с образованием и кого-то с опытом практической административной деятельности, с каким-то... В этом смысле юрист подходил больше, чем астроном. Поэтому, когда выбор пал на Меньшагина, то Базилевский никоим образом не протестовал.
Он мог отказаться?
Мог. Он мог отказаться и, конечно, мог, да. Этот выбор у него...
Без там расстрела, без тюрьмы?
Нет. Это зависело бы от того, как он отказывался бы, да, конечно, Но отказаться он мог, и совсем не обязательно он был бы за это расстрелян. Он был бы тогда рядовым жителем оккупированного Смоленска со всеми,
Тогда возникает следующий вопрос, а почему он не отказался? Как он сам это объясняет?
Я понимаю, что, для него это было... быть совсем...
Хотел статуса какого-то.
Он хотел какого-то статуса для себя, для своей семьи. В принципе, на этом самом посту, будучи бургомистром, и это была его сознательная политика, он в кошки-мышки играл и с советской властью, в кошки-мышки он играл и с немецкой властью, выстраивая с ними хорошие отношения, и делая в рамках своих полномочий и компетенций минимум плохого. Не скажу, что максимум хорошего, но минимум плохого и по возможности хорошего.
Это довольно распространенная позиция. Она касается не только оккупации, но вообще политики касается. Вот я иду сотрудничать, потому что вот на этом месте я могу хоть что-то там сделать.
А было ли здесь, Павел, здесь вот такое соображение, что он просто верил в неотвратимую победу Гитлера? И считал, что надо бы устроиться заранее. Вот такой мотив, он как-то прослеживается, нет?
В этом смысле...
Ведь это же что? Это июль 41-го, когда идет блицкриг, когда немцы просто рвут и мечут и несутся на восток.
Во-первых, это не совсем так. Именно в Смоленске они остановились основательно. На другом берегу долго была Красная Армия. Часть разрушений в Смоленске – это разрушения, причиненные как раз советской артиллерией, а не немецкими бомбардировками и прочим. Это он тоже все видел. Прочность советской системы, отчет в ней, мне кажется, все-таки себе давал. Но вот он сделал этот выбор, и он пошел этим путем.
Интересно, а он просчитывал возможные последствия как в случае победы Гитлера, так и в случае поражения Гитлера? Или он еще летом 41-го меньше всего думал об этом?
Меньше всего думал об этом.
А семья у него была в Смоленске?
Семья у него была в Смоленске, жена и дочь.
В чем заключались вообще функции бургомистра? Не только Смоленска, а вообще что входило в круг обязанностей бургомистра?
И как разделялись компетенции, говоря современным языком, между гражданской администрацией и военными властями?
То, что сейчас у нас называется в некоторых городах, кажется, не во всех, сити-менеджером, ровно этим
то
был...
То есть, невыбранный мэр назначенный.
Не в том дело, что он выбранный, невыбранный, а в том дело, что это управляющий. Да, управляющий. Завхозом его не назовешь, потому что он думает о стратегических вещах тоже. И в этом качестве он, скорее всего, проявил себя весьма и весьма добротно. В Смоленске он еще к нему, в него все время, пребывало какое-то население, беженцы разные, с окрестных территорий. Довольно много. Там было два лагеря для военнопленных, два дулага, вернее, один дулаг, и там, в общем, полтора дулага, можно сказать. Там
это был крупный узел.
Это был крупный узел во всех смыслах слова, и он нуждался в какой-то координирующей, диспетчерской, четкой работе. И этими качествами администратора он, безусловно, обладал.
Это, кстати, интересная история. Мне только сейчас почему-то это в голову пришло, и мы никогда это, по-моему, не обсуждали и не знаем. Я, во всяком случае. А как немцы... как оккупанты поступали с лагерями советскими? Они всех выпускали оттуда?
Во-первых, так, чтобы они прямо
закрывали ворота,
захватили и говорят... лагеря. Таких случаев я что-то не очень припомню. Все это эвакуировалось в первую очередь. А если не было возможности эвакуироваться, то, по крайней мере, узников тюрем во многих случаях просто и были соответствующие приказы по НГВД. Расстреливали, конечно. Поэтому, если не успевали. То есть, я что-то не помню, честно говоря, случаев именно захвата лагерей в западной части. А потом, я извиняюсь, архипелаг ГУЛАГ в западной части власти, он насколько велик?
Нет, думаешь, в Смоленске был же какой-то ГУЛАГ, да?
Нет, но это лагеря для военнопленных, для советских. Это ДУЛАГи. Я сказал ДУЛАГ.
А, ДУЛАГ. Павел, ДУЛАГ, что оставили себе немцы? Вот если вот брать Смоленск как город, он и сейчас живет и процветает. Вот немцы за собой что забирали? Я так понимаю, что это военная комендатура, это, значит, уничтожение евреев, цыган, душевнобольных, да, контроль безопасности на улицах, да, вот эти лагеря.
А вот выявление.
Да. Не, ну этим занимались определенные структуры. Это
немецкие.
Немецкие, конечно, СД. Отдел 1С.
Занимался в городе было,
выявлением как евреев, так
две,
и наоборот.
Две власти. Была военная власть, которая занималась репрессиями.
Три власти.
Даже три. А третья какая?
Ну, гражданская, то, что под Меньшагиным.
А первые две?
А первые две была военная,
значит, и гражданская, и немецкая.
А еще была, ну как, можно назвать так, политорганы, да, вот СД как политорганы, которыми и они во многих случаях имели решающее слово. А в Смоленске одно время одновременно было две анзат-группы, да, которые еще вот там встретились и еще не разошлись.
То есть группы смерти.
Ну, которые занимались, да, сказать. Ну, кстати, в их функции входило не только это. Они выявляли и, там, допустим, Volksdeutsche, да, сказать, выявляли представителей близких по расовой иерархии народов, да, сказать, там, например, как вот там, если бы встретили датчанина, тоже ему обрадовались бы, да, ну, к примеру. Это тоже входило в их функции, этих Einsatzkommand. Но наиболее знаменитая их функция — это, конечно, уничтожение.
И Меньшагин, я так понимаю, он просто напрямую подчинялся военному коменданту, да, и это был для него как горком партии, который давал основные указания. По любым вопросам.
Он ходил в комендатуру
и решал
все вопросы.
И он должен был все согласовывать.
И поэтому в зависимости от того, кто был на этом месте у немцев, а он описывает там 5 или 6 разных, да? Да, многое зависело. Одного нужно было бы ждать этого приема и не заниматься своими делами. Другому, он когда понял, можно было все письмами обходиться. Лучше всего было ему с каким-то первым, с которым он очень хорошо сработался, сказать, и всегда мог опереться на его какую-то поддержку. А он, в частности, сказать, сделал такую вещь. И насколько я могу судить, а я могу об этом судить, я с советскими военнопленными достаточно основательно занимался и занимаюсь, случай Смоленска был уникален. Вот он, когда с ним следователи разбирались, все время говорил о том, что он спас от 3 до 4 тысяч человек. Что это за люди? Это те, кому он организовал, так сказать, некие выходные свидетельства, перевод из статуса военнопленного в статус гражданского лица с одновременным оформлением на работу в какие-то городские структуры. И вот весь этот процесс он контролировал. Сказать, ему удалось его, можно сказать, создать этот процесс. И действительно есть такие, я видел.
А были случаи, когда он евреев спасал?
Да, были такие случаи. Такие случаи тоже были. И с большим изумлением следователи НКВД, сказать, его об этом расспрашивали. А что он тебе дал, да, сказать, за это?
Смысл.
Да, какой смысл? Ну, в общем, никакого смысла, ничего не дал. Он, собственно, сказать, вот...
По-немецки говорил, кстати?
Видимо, сказать, не блестяще с переводчиком, но как-то говорил, да, сказать. Ну, постепенно, сказать, по ходу работы, наверное, все больше и больше, но это не было его коньком. Переводчики у него были или переводчицы у него были. Вот. И во всяком случае, вот история с военнопленными, сказать, она совершенно уникальна. Вот эти освобождающие шайны, вот эти вот, это я ни в каких других местах, они мне никогда не попадались. Вот эта книжка, что мы выпустили, документы на немецком языке о советских военнопленных, туда этот документ, к сожалению, не попал. Вот, но это тип документа, но это совершенно уникально. То есть он взял на себя вот это вот, и ему было достаточно, сказать, по его служебным обязанностям, полномочиям, только как бы один раз визировать это в комендатуре, а дальше уже делал все сам. Вот. У него были полномочия наказывать, да, например. Он мог наказать, если не ошибаюсь, максимум, на что он мог наказать, там, 2 недели там, исправительных работ, там, в общем, какие-то, сказать...
У него, видимо, полиция какая-то была своя.
Да, была,
из местных.
Была своя полиция, сказать, которая ему подчинялась, но которая, сказать, ну, фактически действительно подчинялась его заместителям, которые вот именно этим занимались. Потому что среди его заместителей были тоже достаточно такие известные люди, НТСовцы, Гандзюк, например, да, сказать, вот. И, ну, так или иначе, как и в любом другом месте и времени, там были интриги, там были подсиживания, там были доносы, там были подкопы бюрократические, все это он описывает, и, в общем-то, сказать, за исключением случая вот это вот, когда о том, как он узнал о гибели гетто, да, что вот все остальное вызывает, не вызывает вообще, сказать, вот, как-то не тормозишь, не тормозишь.
Давайте мы успеем начать до перерыва на новости. Все-таки ключевую историю его жизни – это Катынский расстрел. Вот. А, как я понял из вашей публикации, во-первых, именно поэтому его не расстреляли после 1945 года, потому что советская власть думала, а вдруг пригодится, там, как свидетель чего-нибудь, да, рассказчик чего-нибудь. С другой стороны, именно поэтому его законопатили на 25 лет в одиночку, для того, чтобы он помалкивал и не рассказал, что он знал. Вот как и что он узнал по поводу Катынского расстрела, и как это произошло?
Где-то в середине апреля, я не помню точное число, это, кажется, 18 или 19 апреля.
42-го.
Нет, почему? 43-го.
43-го.
43-го, да. А нашли это захоронение где-то за неделю до этого.
А нашли немцы?
Ну, да, немцы, да. Ну, кто-то подсказал, конечно, сказать, но нашли. Вот. Значит, как бы человек из...
Давайте мы сделаем так. Сейчас у нас, я напомню, что у нас Павел Полян, историк, рассказывает о коллаборанте Борисе Меньшагине, бургомистре Смоленска в годы оккупации. Мы начали важнейшую для него тему Катыни. Сейчас прервемся буквально на пару минут на новости, и потом Павел вы подробно об этом расскажете.
Да-да.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ее ведущие. И у нас в гостях Павел Полян, историк, который нам рассказывает интересную, нам, на наш взгляд, судьбу Бориса Меньшагина, бургомистра Смоленска в годы оккупации. Ну, то есть человек, которого с полным основанием можно называть коллаборационистом.
Предателем.
Но при этом его судьба достаточно интересна и характерна, и раскрывает достаточно много интересных страниц и оккупации, и вообще того периода, да, Второй мировой войны.
Да.
Мы остановились на Катынской.
На Катыни, да. Что вот в апреле 43-го...
Это, поскольку это Смоленск, то, понятное дело, Катыни это под Смоленск.
Да. Значит, так, в 43-м году немцы, значит, находят массовое захоронение. Меньшагин об этом сразу, видимо, узнает.
Нет, он узнает не через 5, через 7. После того, как это было обнаружено и ему, и еще нескольким людям, в том числе там редактору русскоязычной газеты, предложили поехать туда. Туда, по-моему, из тех, кому предложили, только его заместитель как раз, вот Базилевский, не поехал, на что-то сославшись. Вот, и их повезли туда, так сказать, и он... достаточно красочно, особенно вот в том тексте, который сейчас вышел в «Новом мире», потому что полторы странички, которые были в книге 88-го года, они примерно о том же, ну, где-то так они очень дайджестные. А тут он с такими яркими подробностями, да, ну, например, как там выкапывали котелки с селедкой, да, сказать, и он, значит, вот, не знаю, какое-то у него было движение, сказать, он решил... ну, как бы потрогать это все, и все, этот запах от него, он потом выбрасывал перчатки.
А как он понял, что это НКВД расстреляло?
А он этого не понял, он этого не утверждает. К нему все время же приставали,
ну, да,
подтверди,
да,
что это, да. Он не подтверждал и не опровергал.
А кто приставал, немцы?
Нет, наши.
А наши что должны были подтвердить, что они расстреляли?
Что немцы.
А что немцы, конечно.
Как? Ну, готовились к Нюрнбергскому процессу,
ну, да,
готовились
да,
к тому,
конечно,
к третьему,
конечно,
сказать,
да,
да, сказать, нужно, это же, сказать, было, ну, хватило.
Хорошо,
надо,
а что он тогда
хватило
понял?
Надо,
ну, вот какие-то ямы, заваленные трупами, селедка. Он что для себя понял?
Не, ну то, что для себя он это понял. Да, когда к нему приставали, сказать, вот, начиная с...
То есть для себя он понял, что это были поляки,
ну, что,
расстрелянные,
да, что это,
НКВДшники.
Да, что это не немцы расстреляли, сказать, он понял раньше, чем это понял Нюрнбергский трибунал, да, который тоже это понял. Вот, ну, сделал вид, что понял и понял, да, и проехали мимо. 1 июля, там, какого, 46-го или 47-го года, когда кончился процесс. Вот, и надежда на то, что можно будет выставить такого шикарного свидетеля, как бургомистр Смоленска, на все вот эти вот пропагандистские акции, и в том числе...
Который должен подтвердить, что это немцы, да?
Да, она, в общем-то, расстраивала.
То есть он отказался категорически?
Он отказался. Я видел, что это там, да, это поляки, кто их расстрелял, не знаю. Это, я видел, это они, да, там два генерала там
они
лежало.
Они пытались его заставить сказать?
Что... Нет, его не били ни разу даже, сказать, за все время его вот, 25-летней эпопеи, как он сам об этом пишет. Вот, чего не было, того не было. Ну, в общем-то, сказать, некоторая сила характера ощущалась. То есть, да, сказать, перспективность или бесперспективность чего-то ощущалась. Но нужно было, все равно нужно было его имя. В результате воспользовались вот этим самым Борисом Базилевским.
Который даже не ездил туда.
Который туда не ездил, да.
И который согласился что угодно
говорить. Все, что угодно говорить, да. И когда мы сейчас, кстати, говорим о реабилитациях, не о реабилитациях, частичных реабилитациях, коллаборантов, не коллаборантов, да, то Базилевский такой же коллаборант, такой же в точности. Да? У него была должность на шаг меньше, на шаг ниже, на ступеньку ниже, сказать, но он точно так же выполнял свой функционал.
Его оправдали.
Его не то что оправдали, у него даже в трудовой книжке вот это вот сделано было так, его перевели в Новосибирск, он там тоже астрономию начал преподавать в трех вузах, и в университетских архивах тоже есть следы истории, связанной с Меньшагиным. У него даже в трудовой книжке нет этого, сказать, этого пятна. То есть они сделали так, что...
Зал уже свидетельствовал. Вот это.
Зал уже свидетельствовал, которое заключалось в следующем. Меньшагин тут уже всплыл. Значит, якобы Меньшагин ему рассказывал, говорил вот такой пример, с поляками покончено, вот ему сказал Меньшагин, вот свидетельство, да. Да, ну, примерно на том же уровне, как и сейчас иногда бывает доказательная база, так сказать. Вот примерно такая же, она, собственно, сильно не меняется, так сказать. Да? Просто когда это утыкается, во что-то...
В 1937 году такая же была доказательная база примерно.
Да, тогда и это было слишком шикарно. Но тут еще интереснее, да? Значит, нашли служебный дневник Меньшагина. И им тоже размахивали. И в этом служебном дневнике, значит, якобы, значит, были надписи, записи, ну, записи, значит, о том, как, что надо ему нам делать. Это как раз и с периода времени с августа по ноябрь 41 года, начало деятельности Меньшагина на посту бургомистра. И это то, что он выслушивал от немцев, значит, что записывал. И там довольно много, значит, что надо, каков регламент гетто, одна тип записи и другой. Какие должны быть функционалы у его службы, так сказать, у его отделов, и какие отделы должны были быть. Вот, и в эти записи они, сфальсифицировав, приписали, стараясь, может быть, его, как его почерком, какие-то еще фразы, которые можно примерно на этом же уровне, как Базилевский сказал, интерпретировать, там, сказать.
Что поляки были еще живы, да. Что готовился их расстрел.
Ну, в этом смысле их очень подвел зам наркома НКВД Кабулов. Я не помню, кто из братьев Кабуловых это был именно, который, как только нашли этот дневник, а его действительно нашли, ему действительно его дали, и забавность, там этот Меньшагин это описывает в другом месте, не в книге, не в этой публикации, а в другом, что у него не было на чем записать в первое время, да, сказать, и вот, и поскольку это было в гестапо, он получал инструкции по поводу гетто, а это, значит, бывший НКВД, да, и тот спрашивает, а что же вы ничего не записываете, соответствующий какой-то генерал или полковник, а не на чем. Тогда он подошел к шкафу, значит, достал оттуда там какая-то стопка этих чистых дневников, на которых было написано «Смоленское управление НКВД». Вот, да, значит, вот этим
чтобы дневником... Чтобы не пропало.
Вот этим дневником он пользовался. Так вот, они это явно сфальсифицировали, сказать, найти этот дневник сейчас тоже, может быть, теоретически можно, он должен быть, его видели прокуроры, которые занимались Катынским делом, просто они на это не обратили внимания, не это их интересовало, а меня интересовало бы это. Так вот, значит, Кабулов пишет Щербакову, который был в это время руководителем и главпура, и отдела международных отношений, а это как бы международное дело Катын, да, это уже сказать, да, он пишет вот тогда, когда нашли этот дневник, 16 октября 43-го года. Значит, он приводит, что там в этом дневнике было. Конечно, этих вставок, которые потом звучали на разных процессах, в этом документе не было. То есть, ну, тут уже нет сомнений. Так что, была целая группа под руководством, не помню, он был майор или полковник Райхлин, который в Смоленске искал, что вот все, что там можно было найти, да, сказать, ну, своего рода тоже Айнзацкоманда, вот, и которая занималась поиском документов, чем, кстати, занимались Айнзацкоманды тоже, это тоже входило в их круг обязанностей, и вот они осуществляли допросы, искали документы, вот напали на этот материал. материал. И этот материал был предъявлен уже в сфальсифицированном виде вот той знаменитой пресс-конференции, которую в Катыни непосредственно, так сказать, провел министр просвещения Потемкин. Среди журналистов западных, которых туда возили, был, например, отец Николя Верта, в общем, я забыл его имя сейчас, так сказать, вот Верт старший, и который об этом, так сказать, писал, написал в своих знаменитых мемуарах. Так вот, уже Меньшагин работал, имя его работало на ту линию, которую, так сказать, выбрала...
Без его согласия, да. Просто с помощью цитат, свидетельских, да, показаний.
Ну, в общем, это Нюрнбергский трибунал это не слишком, так сказать, убедило. В общем, это такая как-то история.
А у меня еще такой вопрос. Вот в каком году Смоленск? В 1944-м, да, освободили же?
Нет, Смоленск, да, в 1944-м. Да,
почему он не ушел с немцами?
А он ушел.
А, он ушел.
Он ушел.
А как он попал
в НКВД? И он еще был бургомистром Бобруйска. Он еще был месяцев 9 бургомистром Бобруйска.
А как он попал в НКВД тогда?
Нет, во-первых, извини, не в 44-м, а в 43-м году освободили Смоленск. Осенью, да, в сентябре. Вот, я оговорился. Вот, попал он в руки НКВД следующим образом. Значит, вот тут одна из самых темных, ну, по крайней мере, мало изучена, непонятно, не до конца понятных историй, что было между Бобруйском и Ауэрбахом. Он попал в Баварию, в лагерь для перемещенных лиц, ДП. Лагерь Ауэрбах, это на баварской территории. И,
то есть, его туда уже немцы поместили?
Туда его уже поместили американцы.
Он ушел из Бобруйска, он ушел с немцами,
да,
в Германию?
Да, он ушел с немцами, да, в Германию. Да,
и
да,
там попал в руки американцев.
Там попал в руки американцев. И,
после 9-го, да, ну, 8-го.
Да, и для каких-то действий американцы, его оторвав от семьи, значит, вот извлекли из этого лагеря, значит, он где-то там какое-то время... Когда... Еще секундочку, точнее, еще так. Значит, в Праге они были, так сказать, да, сказать, вот, да, и, видимо, поскольку он был достаточно привилегированный, да, сказать, вот, беженец из Советского Союза, достаточно свой для немцев, значит, они были в Праге. Вот его как раз в этот ДП-лагерь американцы, так сказать, передвинули, так сказать, и когда он вернулся в Прагу, после того, что ему еще тоже надо постараться выяснить, что с ним там было в Ауэрбахе, и в то жилье, где они жили, сказать, пришел и увидел, что там был полный разгром, семьи нет, он решил, что... А уже в городе была Красная Армия. Он решил, что все, их схватили, и смысл какого-то дальнейшего существования, сказать, для него в этот момент...
И он что, он сдался?
Он пришел, сдался.
Сказать, сам сдался?
Сам сдался, да. А на самом деле семья его, вернее, его жена и дочь, как раз в этом смысле благополучно, так сказать, переправились снова в американскую зону, попали в Америку.
Я вообще спросил, потому что я знаю, что там вроде судьба вот бургомистра Пскова, да, довольно известный человек такой был тоже. Он, насколько я помню, он ушел и в Канаде в конечном итоге поселился.
Ну, разные судьбы. Есть люди, которые... Ну, никто не получал 25 лет. Больше 15 лет не получал ни один из тех, кто попал.
Ну, вот расскажите, почему так вышло? Вот он попал в руки НКВД. Видимо, они сразу поняли, кто им попал, да? То есть, там были достаточно квалифицированные люди, да?
Конечно.
И он для них представлял, видимо, с одной стороны, огромную опасность, как свидетель Катынского расстрела. А с другой стороны... То есть, с одной стороны, могли и шлепнуть, как говорится, чтобы...
Да,
а с другой стороны, мало ли как может пригодиться, да, человек, да?
Совершенно
верно. И как вот они, что они с ним сделали?
Вот
какая была логика действий? Вот им в руки попал такой горячий пирог, да, пирожок. Вот.
Равнодействующая прошла по Владимирской тюрьме. Угу. Хотя до нее еще пришлось ему посидеть 6 лет.
Значит, он полгода... 6 лет на Лубянке?
Нет, полгода в Смоленске его допрашивали.
Так.
Вот этот яркий эпизод с... Не помню, Попов его фамилия или кто.
Здравствуйте,
или кто-то,
товарищ мэр, да?
Да, да, у вас руки в крови, он ему сказал. Меньшагин так сказал, что Меньшагин начал смотреть на свои руки.
Значит, вот. Сказал, что нет, не в крови.
Да, и он начал, значит, ему отвечать. Полгода следователи в Смоленске, потом 5,5 лет, или около 5 с лишним, во всяком случае, лет на Лубянке. Без каких бы то ни было особенных следственных действий. Один раз только...
Просто держали.
Один раз только запротоколировали, прислали стенографистку, запротоколировали его рассказ, и все. И больше ничего. После чего уже был вынесен приговор.
25 лет.
25 лет. При том, что еще тоже, значит, он сдался где-то в конце мая, 28-го, кажется, мая, да, сказать, 45-го года. Ага, ему, поскольку там его протокол оформили через полторы недели, то есть ему начало срока еще лишних 10 дней, там, по этому поводу тоже были разборки.
Но еще меня поразила эта история, что он один из немногих, который большую часть срока, 25 лет, провел в одиночке. Это, конечно, немыслимо.
Да,
то
но
есть, это... его старались изолировать от любых контактов, чтобы да. он не рассказал, рассказал про Катынь.
Из них три года, из этих 19 или 20, ну, где-то, кажется, 19 лет он провел в одиночке. А когда не одиночки, то у него были очень интересные соседи. Ну, например, Судоплатов. Ну, например, там генерал или полковник НКВД Штейнберг. Эти люди были у него, сказать, напарниками по камере. Он, кстати, гораздо меньше страдал от одиночества, чем он позднее, когда оказался уже в инвалидных домах для престарелых, страдал как раз от противоположного одиночества чувства, от чувства, так сказать, полного отсутствия privacy.
А когда его выпустили в 70-м году, это уже, получается, при Брежневе, и поместили в дом престарелых на Дальнем Севере, за ним присматривали все равно, наверное, КГБ?
А сколько
ему
уже было?
68. Или он уже тогда не представлял такой опасности?
Ну, вот, во-первых, я этого не знаю. Да, mm-hmm. Делал это...
Может быть, это негласный был присмотр?
Ну, как бы не похоже, да, сказать, угу. То есть, ну, он себе тоже тут же, он всюду вырабатывал какой-то режим, он особенный, да, сказать, я только забыл, ну, не тоже забыл, я начал, но не договорил, угу. Из этих 19 лет, 3 года он вообще был номерной, у него имени не было, не то, что он был один, у него даже не было имени.
Это особая категория.
Он должен был отвечать, кажется, он был 28-й или там номер, он должен был на номер отзываться, и это тоже было сделано для того, чтобы минимизировать или вообще исключить какие бы то ни было контакты. Вот, и это только вот эту вот номерную систему, так сказать, с него сняли, как после смерти Сталина, и то не сразу. То есть, это только несколько десятков узников этого Владимирской тюрьмы вот, были номерными, и он один из них. То есть, это его статус.
То есть, он был такой особой категории?
Да, такая железная маска.
В каком году?
Он умер в 84-м.
Ого, то есть, он еще долго...
Секундочку, он умер в 84-х лет.
В 86-м тогда был?
Нет, сейчас. Секунду, какого года рождения...
То есть, он второго года рождения?
Тогда он умер... Нет, он умер 84.
Значит, 82 года.
Да, 82 года. Вот, так что он еще 14.
Ну, и, соответственно, у него, видимо, раз жена, дочка оказались в Америке, то, видимо, здесь у него и не было особо...
Он уже их и не искал.
И родственников ничего. Не было.
Ну, как, ну были родственники жены в Москве, с которых начало. И был дружеский круг. Люди, которые, сказать, узнав о нем, не зная его лично, сказать, да, хотя в этот круг входил несколько... западенок, да, сказать, вот ауновок, с которыми он сидел в Владимирской тюрьме, он был библиотекарем, там какой-то свой уже такой открытой части жизни, они были там подавальщицами, работали в столовой, в общем, у них какие-то дружеские отношения, он ездил каждое лето из своих этих заполярных интернатов, он ездил в отпуск.
Погреться,
да, на 3-4 месяца. Значит, в Москве, Подмосковье, вот у него были эти друзья, Надежда Григорьевна Левицкая и ее круг, вот через близкие Солженицыны люди, они очень его пригрели. Вот, собственно, благодаря им все эти варианты с магнитофонной записью и все, вообще вся эта инфраструктура. И на их даче, которую они снимали, он писал воспоминания, те, которые вот сейчас мы опубликовали. Вот. И это один круг. Потом круг правозащитный, там Вера Ложкова, Гинзбурги, Габриэль Суперфин. И те,
почему кем... они испытывали к нему симпатию? Но действительно же предатель, коллаборационист.
Ну, я еще перечислил несколько людей. Вот этих, кроме этих западенных, на которых он на Украину, среди тех, к кому он ездил вот каждое лето, или старался каждое лето, был архимандрит или архиепископ, сейчас не скажу точно, саратовский Пимен, которому, или семье которого, он из Смоленска, он во время оккупации, сказать, вот, Меншагин существенно помог.
А, вот так. То есть, там были какие-то личные мотивы у людей, да?
Да, у некоторых случаев были личные мотивы, а вообще он очень к себе располагал, потому что вот как бы вот он был очень такая, он был очень большая личность, он очень... был человек с определенными к такому христианско-православному комплексу восходящими убеждениями.
Глубоко верующий, видимо, был.
Да, глубоко верующий, mm-hmm. сказать, собственно, он из Красной Армии уволился именно потому, что mm-hmm. как-то слишком он был нарочито верующий человек. Вот, и при нем, кстати, сказать, было время расцвета, при нем как при бургомистре, сказать, вот как бы всех, всей православной инфраструктуры на оккупационной территории. Mm-hmm. И он совершенно, сказать, не выстраивал каких-то, не допускал фальшивых нот, так бы сказал. Он очень неохотно о той же Катыни говорил, например. Вот, но была в нем вот такая действительно располагающая к себе сила.
Но, видимо, его никак не ограничивали, да, и после того, как его выпустили в 70-м.
А все, у него как бы у него не было никаких...
Да, формально вот был срок, и...
Да, да, он ездил... Максимум, что он нарушал это режим этого интерната. Но это было выгодно... Все эти пайки куда-то шли, значит, это было выгодно начальству, оно на это смотрело.
А в смысле, что он уезжал?
Ну, да, конечно, да.
А нельзя было уезжать?
Можно было на месяц, угу. по правилам, да, сказать, по регламенту. А он уезжал на два, на три, зависит, ну, год на год не попадался. Вот, так что вот это еще отдельная история. Он же был ведь в интернатах тоже специфических. Его же не отправили ни во Владимирскую область, никуда, как, допустим, Шульгина вообще во Владимире поселили. Его отправили в эти интернаты, в которых собирались инвалиды гулаговские, с лагерей.
Публика там была... Уголовники?
Уголовники или мелкие какие-то, так сказать, в общем, всякие инвалидики. Но это публика, которая... Он был почти единственный, так сказать, кого там все называли по имени-отчеству. Он был там такой выбранной властью, представителем, так сказать, их всех. А там только о чем, где бы выпить, и где подешевле найти выпивку. Других тем не было. Он там писал, он не то что читал там все газеты и журналы, которые он выписывал на те деньги, которые в его распоряжении оказывались, благодаря поддержке круга друзей. Он конспектировал то, что он читал. Сохранилось 1300 страниц вот таких длинных листов, значит, вот его конспектов того, что он прочел. Книга, журнал, иногда газетные материалы. Вот. Это что-то тоже очень и очень специфическое. И он боролся за свой статус, но ему все время отказывали. Вы недостойны того, чтобы вам что-то простить.
Ну что, вот такой рассказ Павла Поляна, очень, по-моему, интересный, об интересной и удивительной судьбе вот этого человека, бургомистра Смоленска в годы оккупации. И просто, судя по нашей сегодняшней беседе, вы поняли, обращаясь к слушателям, что можно подробнее прочитать об этом, да, большой материал в «Новом мире».
Да,
какой номер?
Это 12 номер за прошлый год, и это не 100%. Вот. Массив
за 17
да, где-то да. 2-3.
Но тем не менее, да. Угу. Ну, а мы прощаемся и оставляем вас вместе с нашей программой «Голоса блокады», как обычно, там живые голоса живых свидетелей блокады, которые рассказывают о том, что они видели, что они пережили. До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».